Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня понедельник, 29 апреля, у микрофона Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Новый фигурант в деле о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая – Александр Гаскаров. Акция «Один день, одно имя» – акция в поддержку узников Болотной. Сегодня день Елены Кахтаревой. Первый официальный визит главы японского правительства в Россию за последние 10 лет. Помилует ли Юлию Тимошенко президент Украины после отрицательной рекомендации комиссии? И соцслужба США забрала ребенка у российских родителей из-за их несогласия с предложенным методом его лечения. Это и многое другое в программе «Свобода в полдень». Сегодня ближе к вечеру Басманный суд Москвы изберет меру пресечения члену Координационного совета оппозиции, активисту движения «Антифа» Алексею Гаскарову, задержанному по так называемому «болотному делу». Ему предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Гаскаров стал 27-м привлеченным к ответственности за события 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Сегодня же стало известно, что расследованием этих событий займутся также международные правозащитные организации. Моя коллега Наталья Джампаладова выясняет подробности. Наталья, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. 27-летний Алексей Гаскаров был вызван вчера днем в Следственный комитет для дачи свидетельских показаний по так называемому болотному делу. Позднее его статус свидетеля сменился на статус подозреваемого, а вечером ему предъявили обвинение по стандартным для всех так называемых узников Болотной статьям. Это участие в массовых беспорядках и применение силы по отношению к полицейским. Как сказано на сайте Следственного комитета, цитирую, «Гаскаров лично применил насилие в отношении сотрудника полиции, мешая тем самым выполнению его служебных обязанностей по задержанию агрессивно настроенных лиц». Также следователи утверждают, что вина Алексея Гаскарова подтверждается имеющимися видеоматериалами, показаниями свидетелей и очевидцев, которые его опознали. Сегодня Басманный суд Москвы должен решить вопрос о мере пресечения для Гаскарова. Следствие, в этом почти нет сомнений, будет ходатайствовать об аресте активиста. Заседание назначено на 4 часа дня. Адвокат Алексея Гаскарова Светлана Сидоркина уточнила в интервью «Радио Свобода», в чем именно обвиняют Гаскарова. В том, что он за ногу оттаскивал полицейского от другого участника событий.
В течение вчерашнего дня, то есть с момента его задержания, то есть с часу до 8 вечера, пока у нас все следственные действия, статус его трижды менялся. Сначала его допрашивали в качестве свидетеля, потом в качестве подозреваемого, а потом уже в качестве обвиняемого. Что касается существа обвинения, хочу сказать, что ничего нового в этом обвинении я не вижу. Оно такое же, как было предъявлено в отношении предыдущих 12. Что касается позиции Алексея по предъявленному обвинению, то он вину свою не признал. Он считает, что те действия, которые ему вменяют, что якобы то, что он за ногу оттаскивал полицейского при задержании другого человека, он это не считает применением насилия в отношении сотрудника полиции, поскольку он вообще не сторонник применения насилия в отношении каких-либо лиц, как, допустим, представителей полиции, как и других лиц, потому что изначально при нахождении на этом митинге он старался избегать вообще каких-либо конфликтных ситуаций, учитывая то, что он уже в своей жизни пережил однажды, когда его привлекали к ответственности по Химкинскому делу, поэтому он вообще не сторонник насилия.
Химкинское дело, о котором говорила Светлана Сидоркина, было возбуждено в отношении Алексея Гаскарова в июле 2010 года. Он, а также его соратник по движению «Антифа» Максим Солопов были арестованы по обвинению в нападении на здание администрации Химок. В октябре того же года Гаскаров был полностью оправдан судом, а Солопов получил условный срок. После событий на Болотной площади 6 мая Алексей Гаскаров сам обращался в Следственный комитет. Он просил возбудить уголовное дело против сотрудника ОМОНа, который его избивал. И существуют даже видеозаписи, на которых видны травмы у Гаскарова. Координационный совет оппозиции, членом которого Алексей Гаскаров стал в октябре прошлого года, намерен провести экстренное заседание, чтобы обсудить дальнейшие действия, в том числе и планируемую акцию 6 мая в годовщину событий на Болотной площади в связи с задержанием Алексея Гаскарова. Вот что говорит член координационного совета Сергей Пархоменко.
6 числа намечено чрезвычайно важное событие, митинг на Болотной площади в ознаменовании годовщины со дня болотных, так называемых, событий 6 мая 2012 года. Я думаю, что в связи с тем, как события развиваются, в связи, в частности, с арестом Алексея Гаскарова, абсолютно демонстративно сделано непосредственно перед этим событием. Мы должны собраться и обсудить ситуацию, и, может быть, внести какие-то изменения в наши намерения относительно 6 мая.
Дата заседания Координационного совета пока неизвестна, но не исключено, что оно состоится сегодня вечером или завтра утром. К ответственности за события на Болотной площади 6 мая прошлого года, которые власть называет массовыми беспорядками, привлечены 27 человек. Большинство из них предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Первым осужденным по этому делу стал Максим Лузянин. Он признал вину и получил 4,5 года колонии общего режима. На минувшей неделе был вынесен второй приговор. Константин Лебедев, активист Левого фронта, также признавший вину и заключивший сделку со следствием, был приговорен к 2,5 годам колонии за организацию массовых беспорядков в России, в том числе и на Болотной площади. Прошлогодними событиями заинтересовались также международные правозащитные организации. Специальная комиссия, куда вошли представители Amnesty International, Human Rights Watch, Европейской ассоциации за демократию и права человека, Международной платформы «Гражданская солидарность», Международной федерации за права человека, Центры международной защиты и другие, проанализируют события 6 мая с точки зрения соблюдения прав человека и соответствия международным нормам и стандартам, которые Россия обязалась исполнять. Члены комиссии будут опираться на опыт разрешения подобных конфликтных ситуаций на массовых акциях в разных странах и организации общественных расследований по их итогам, в которых они принимали непосредственное участие. Работа комиссии, как утверждается в заявлении о ее создании, будет основана на последовательном анализе доказательств, представленных государственным обвинением, официальных заявлениях соответствующих должностных лиц, а также на информации, собранной как в ходе общественных расследований и наблюдений, так и отдельными журналистами и адвокатами, в том числе и на свидетельских показаниях, фото- и видеоматериалах. В числе этих материалов будет также и общественное расследование, которое было представлено 22 апреля. Авторы этого расследования, эксперты, пришли к выводу, что ответственность за события на Болотной площади лежит на городских властях и на сотрудниках правоохранительных органов.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Я напомню, Алексею Гаскарову, активисту движения «Антифа» и члену Координационного совета оппозиции, Басманный суд Москвы изберет меру пресечения сегодня. Предварительное заседание назначено на 4 часа дня. Гражданская акция «Один день, одно имя» завершится на этой неделе, а в следующий понедельник, 6 мая, оппозиционеры планируют большой митинг, приуроченный годовщине событий на Болотной площади в Москве. И сегодня день солидарности с Еленой Кохтаревой, которая с 25 марта находится под подпиской о невыезде. Лидер группы «Тараканы» Дмитрий Спирин рассказывает о Елене Кохтаревой видеоролики в поддержку так называемых узников Болотной.
Ее зовут Кохтарева Елена Николаевна, и на сегодняшний момент ей почти 58 лет. Она является пенсионеркой, и она обвиняется в том, что кидала в ОМОНовцев какие-то тяжелые предметы, типа камней, а также оказывала сопротивление сотрудникам полиции, защищая молодого человека, на которого эти самые сотрудники полиции оказывали чрезмерное физическое воздействие. На мой скромный взгляд, привлечение этой уже немолодой, пожилой, солидной женщины к уголовной ответственности за те деяния, которые ей якобы приписывают, эта мера, мне кажется, чрезмерной. Сила государства измеряется по отношению к слабым людям. Ну, а пенсионерка 60-летняя, понятное дело, человек достаточно слабый и незащищенный. Так что я призываю наши власти, как судебные, так и все прочие, проявить хотя бы в данном конкретном случае милосердие, справедливость и снять с Елены Николаевны все эти обвинения.
Лидер группы «Тараканы» Дмитрий Спирин в поддержку Елены Кохтаревой. Тем временем в болотном деле, как мы уже сказали, появляются новые фигуранты, и, по мнению правозащитников, процесс по делу о беспорядках, скорее всего, будет показательным. О том, что могут дать акции гражданских активистов, подобные той, что проходит сейчас, корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская говорила с директором фонда «Общественный вердикт» Натальей Таубиной.
Безусловно, я лично слежу за этой акцией, и, в частности, там как-то поддерживаю ее через социальные сети, как бы распространение информации об этом мероприятии через социальные сети. Мне кажется, что крайне важно к этому делу сейчас привлекать как можно больше внимания, потому что ход расследования, ход уже начавшихся судебных заседаний, ну, явно носит такой политизированный характер, и, безусловно, важно, чтобы общество об этом знало и поддерживало обвиняемых по болотному делу.
Насколько вам кажется, общественное мнение, общественная поддержка может что-то вообще изменить? Судя по тому, что происходит, кажется, что большинство граждан это не замечает, и это дело только родственников людей, которые содержатся в СИЗО, и близких их друзей.
Потому как развиваются события последних недель, довольно трудно прогнозировать уже, что может что-то изменить, а что не может что-то изменить, это с одной стороны. Но с другой стороны, я убеждена, что, наверное, общественное мнение – это, ну, на сегодняшний момент одно из немногих средств, которое все-таки хочется надеяться в состоянии изменить происходящее и все-таки добиваться того, чтобы справедливость была, в конце концов.
Фигуранты болотного дела – люди разных возрастов, разных профессий, но им предъявляют одни и те же доказательства. И свидетелями или потерпевшими выступают, как правило, сотрудники правоохранительных органов или ОМОНовцы, которые через полгода опознают своих обидчиков. Можно ли как-то бороться с такой явной фальсификацией доказательств и доказательной базы?
Мы видим, что, безусловно, попираются там все элементарные принципы права, положения закона и так далее. Мне кажется, что исходить из того, что тут уже ничего невозможно делать, опустить руки и ничего не делать, это значит точно придет к тому, что эти люди окажутся за решеткой, и подобная судьба в любой момент может случиться с любым в нашей стране. Мне кажется, что все-таки общество, если оно гражданское общество, мы граждане России, да, действительно сознательные граждане России, должны сказать свое отношение к происходящему. Это единственная, наверное, надежда на то, чтобы как-то повернуть и изменить ход происходящего.
Адвокаты и правозащитники говорят о том, что этот процесс задуман как показательный. И он задуман для того, чтобы людей напугать, и чтобы они больше не выходили на подобные акции, даже на разрешенные. Как вы думаете, удастся ли этот фокус?
Вы знаете, мне трудно прогнозировать. Я соглашусь с тем, что многое, что происходит в последние месяцы, направлено на то, чтобы напугать людей и подавить гражданскую активность с разных сторон, да, это и не только болотное дело, это и непрекращающиеся наезды на гражданские организации, это и там ряд новых законов, которые так или иначе могут в любой момент начать работать и работать против ответственных граждан. А насколько это действительно получится или не получится, ну, зависит от нас самих.
С Натальей Таубиной беседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
«Радио Свобода» – новости.
Группа иностранных экспертов, в том числе и структур ОБСЕ, намерена, начиная с сегодняшнего дня, изучить события на Болотной площади в Москве в мае прошлого года. Как пишет газета «Ведомости», в состав группы вошли 7 экспертов из Великобритании, США, Польши, Молдавии, Казахстана и Украины. В рамках продолжающейся в России гражданской кампании в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади сегодня день солидарности с Еленой Кохтыревой. Она пенсионерка. Как утверждают в Следственном комитете, женщина признала, что применила насилие по отношению к полицейским. В крупном ДТП в Калужской области 3 человека погибли, еще 30 получили ранения. Авария произошла в Боровском районе, где утром столкнулись грузовик и автобус. Военный суд Тихоокеанского флота оправдал сегодня обвиняемых по делу об аварии на подлодке «Нерпа» бывшего командира субмарины Дмитрия Лаврентьева и машиниста Дмитрия Гробова. Оправдательный приговор последовал за вердиктом коллегии присяжных, которые 26 апреля единодушно признали обвиняемых невиновными. В Дагестане в городе Кизляр задержано 17 предполагаемых членов запрещенной экстремистской группировки «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». В отношении четверых из них возбуждено уголовное дело. столице Сирии, Дамаске, сегодня был подорван заминированный автомобиль у здания школы на юго-западе города. Есть сведения о пострадавших. Телеканал, принадлежащий ливанской шиитской группировке «Хизбаллах», передал, что взрыв был направлен против главы сирийского правительства и что он выжил. Парламент Греции принял в воскресенье законопроект, облегчающий процедуру увольнения сотрудников государственных структур. Согласно документу, к концу 2014 года планируется уволить 15,5 тысяч человек. Власти Ирака приостановили лицензию арабоязычной вещательной компании «Аль-Джазира» и еще 9 спутниковых каналов. Багдад заявил, что их программы способствуют разжиганию религиозной розни и провоцируют насилие. И в мексиканском городе Халапа, столице штата Веракрус, около 400 человек провели демонстрацию с требованием объективного расследования убийства журналистки Регины Мартинес. Власти утверждают, что она стала жертвой разбойного нападения и виновный уже осужден. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. Премьер-министр Японии Синдзо Абе прибыл в Россию для переговоров с президентом Владимиром Путиным. Это первый официальный визит главы японского правительства в Россию за последние 10 лет. Отношения двух стран осложнились территориальным диспутом. Япония добивается возвращения 4 островов, которые в России называют Южными Курилами, а в Японии – Северными территориями. О том, насколько этот спор осложняет сотрудничество двух стран, мой коллега Валентин Барышников беседовал с заместителем директора Института востоковедения Эльгеной Молодяковой.
Что станет центральной темой этих переговоров? Острова?
Нет, вы знаете, я думаю, центральной темой разговора будет это экономические проблемы. Потому что очерчен очень большой круг взаимных интересов именно в области экономики. Обозначены такие сферы, как энергетика, здравоохранение, экология, проблема градостроительства. Понимаете, широчайший спектр проблемы. Когда готовили этот визит, все эти вопросы обсуждались. Но я думаю, что экономика займет центральное место.
Насколько важны для России связи с Японией, а для Японии насколько важна Россия, если говорить об экономике?
Да, экономика, конечно, заинтересовалась. Для Японии это прежде всего энергетика, снабжение газом. Это чрезвычайно важно. Не случайно на Дальнем Востоке сейчас прорабатываются очень большие энергетические проекты. Поэтому, конечно, это очень важно. И потом и мы тоже заинтересованы. Япония может предложить нам высокие технологии, а мы свою сырьевую базу. Так что интерес взаимный абсолютно.
Возвращаясь к проблеме островов, насколько курильская проблема может стать препятствием для подобного экономического сотрудничества, или уже стороны настолько научились обходить эту проблему, что проблемой не является?
Вот мне очень понравились ваши слова о том, что обходить эту проблему. Мне думается, что действительно через экономику можно приблизиться к разрешению этой проблемы. Но, безусловно, ждать скорого решения невозможно. Абсолютно. Мне кажется, японской стороне это надо четко понять, потому что их позиция неизменная, вот эти возвращения, только 4 острова и ничего другого, она абсолютно неконструктивная. Просто даже контрпродуктивная, я бы сказала. В целом, я очень с большим надеждами смотрю на этот визит. Мне кажется, что он будет иметь очень хорошие последствия, такие у меня ощущения внутренние. И это многие специалисты разделяют, что есть очень серьезная база для хороших переговоров. И господин Абе тоже выражает надежду, что он будет успешный и готов сделать, чтобы это был успешный его визит. 10 лет, как вы знаете, не было визита высшего должностного лица из Японии в Россию после Коидзуми. Кстати, вместе с Коидзуми тогда в свое время приезжал господин Абе, который был в его администрации.
За последние годы Медведев дважды был на Курильских островах. Это было воспринято болезненно в Японии. В Японии довольно широко распространено движение, что острова должны быть отданы. Общество этого требует.
В какой-то степени здесь есть определенное и преувеличение насчет состояния японского общества. Это позиция руководства. И во многой степени жесткость японского руководства объясняется исключительно внутренними потребностями. Потому что ни один, в принципе, премьер-министр не может изменить эту позицию, чтобы не потерять своего избирателя. Вот. Поэтому это внутренний повестка. Я бы совершенно не стала говорить о том, что эта проблема чрезвычайной важности для японского населения. Абсолютно нет. И даже прошли такие данные, что особенно молодежная аудитория, в общем-то, не очень обращает внимание на эту проблему. А у нас, как вы знаете, в стране отношения к Японии очень позитивные, всегда было позитивное. Допустим, бум японский прошел в России, но все-таки интерес соблюдается, сохраняется достаточно сильно.
Но при этом я так понимаю, что общественное мнение настроено однозначно против того, чтобы отдать Японии острова.
У нас в России?
Да.
Ну, конечно, я тоже считаю, что отдавать абсолютно. Надо решать эту проблему длительными переговорами. И самое главное, что идет диалог. Допустим, нет близкого позитива, да, в ближайшем будущем. Но все-таки диалог можно находить. И, как вы хорошо сказали, обходить эту проблему. Она будет как бы размываться, если будет больше на связи и экономических, и политических, и культурных, каких угодно.
Заместитель директора Института востоковедения Ильгена Молодякова об отношении в Японии к территориальным спорам и в России Валентин Барышников говорил с культурологом, экспертом по Японии Александром Чанцевым.
Что касается культуры, то все-таки Япония, не Китай, до такой прямой пропаганды они не опускаются или не поднимаются. Когда я думал над темой передачи, я вспомнил фильм прошлого года Кодзио Камацу, называется «Мисима. Финальная глава». Там есть достаточно символическая сцена, когда студенты из группы общества счета, патриотического общества под главой Миссимы садятся на такие утлые достаточно байдарки и отправляются в сторону России с плакатами «Верните нам Курилы». Это символично в том плане, что тема не присутствует явно, но она присутствует подспудно. То есть все японцы, безусловно, об этом помнят, знают и хотят разрешения этой проблемы в свою пользу.
Есть ли у японцев чувство вины, как, скажем, в Германии после Второй мировой войны?
Нет, скорее всего, такого чувства нет по двум причинам. Во-первых, эта тема не очень обсуждается, то есть японцы имеют склонность удалять из общественного внимания те темы, которые могут как-либо их скомпрометировать, которые не очень удобны. С другой стороны, вины они не ощущают, скажем так. Это особенно касается Советского Союза, потому что у нас традиционно не очень хорошие отношения. Во всех войнах мы были друг против друга. А к тому же иметь место такой, опять-таки, символический аспект. Японцы очень любят жесты, ритуал, такие символические продуманные акты. Со стороны России у нас таких актов не было. У нас была только твердая позиция, что острова мы не вернем. А если вернем, то только два, что Японию никак не устраивает. Что же касается патриотизма, может быть, это не совсем правильное слово. Скорее, это национальная идея, национальная идентичность, то, чего нет, скорее всего, в России в наши дни, но то, что есть у японцев. Несмотря на все технологические новинки, Япония очень традиционное общество, традиционная страна с богатой историей, которую они все время ощущают. Они ощущают какие-то схемы ментальные, которые они держат в своей голове. И одна из этих схем – это целостность национальной территории. Проблемы северных территорий никак не вписываются в эту схему.
Это находит отражение какое-то в культуре, не знаю, в кино, в литературе? Не северных территорий, а вообще территориальной целостности, потому что существует, скажем, конфликт Японии, также территориальный с Китаем.
На самом деле эти проблемы несколько отодвинули на второй план проблемы с Россией, потому что, как мы все знаем, политическое противостояние с Китаем гораздо более напряженное и скорее, причем противостояние с двух сторон, так как Корея такое же традиционное общество, и, соответственно, Китай, как и Япония, напряжение ощущается с двух сторон более сильно, чем в случае с Россией.
Давайте поговорим об образе и имидже России. Вы сказали, что отношения не очень хорошие. С другой стороны, политически японские власти обычно говорят о том, как важно сотрудничество с Россией.
Отношения амбивалентны. То есть японцы очень хорошо относятся к российской культуре, любят Достоевского, сейчас Чебурашку, как это ни странно. Недавно изданные новый перевод «Братьев Карамазовых» был настоящим хитом, что невозможно представить. У нас это был настоящий бестселлер. Они любят русскую культуру, но культуру, за исключением того же Чебурашки, той же группы Тату, культуру России скорее 19 века. Почему я сказал, что отношения амбивалентны? Потому что, кроме вот таких, можно сказать, рэперных точек, в сознании японцев не присутствует образа россиян. То есть они знают очень мало, и то, что они знают, это скорее какое-то негативное представление.
Валентин Барышников беседовал с Александром Чанцевым.
Радио «Свобода». Новости.
Группа иностранных экспертов, в том числе и структура ОБСЕ, намерена, начиная с сегодняшнего дня, изучить события на Болотной площади в Москве в мае прошлого года. Как пишет газета «Ведомости», в состав группы вошли 7 экспертов из Великобритании, США, Польши, Молдавии, Казахстана и Украины. В рамках продолжающейся в России гражданской кампании в поддержку обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади сегодня в Москве день солидарности с Еленой Кохтаревой. Она пенсионерка. Как утверждает в Следственном комитете, женщина признала, что применила насилие по отношению к полицейским. В крупном ДТП в Калужской области 3 человека погибли, еще 30 получили ранения. Авария произошла в Боровском районе, где утром столкнулись грузовик и автобус. Военный суд Тихоокеанского флота оправдал сегодня обвиняемых по делу об аварии на подлодке «Нерпа» бывшего командира субмарины Дмитрия Лаврентьева и машиниста Дмитрия Гробова. Оправдательный приговор последовал за вердиктом коллегии присяжных, которые 26 апреля единодушно признали обвиняемых невиновными. В Дагестане в городе Кизляр задержано 17 предполагаемых членов запрещенной экстремистской группировки «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». В отношении четверых из них возбуждено уголовное дело. В столице Сирии, Дамаске, сегодня был подорван заминированный автомобиль у здания школы на юго-западе города. Есть сведения о пострадавших. Телеканал, принадлежащий ливанской шиитской группировке «Хизбаллах», передал, что взрыв был направлен против главы сирийского правительства и что тот выжил. Парламент Греции принял в воскресенье законопроект, облегчающий процедуру увольнения сотрудников госструктур. Согласно документу, к концу 2014 года планируется уволить 15,5 тысяч человек. Власти Ирака приостановили лицензию арабоязычной вещательной компании «Аль-Джазира» и еще 9 спутниковых каналов. В Багдаде заявили, что их программы способствуют разжиганию религиозной розни и провоцируют насилие. И в мексиканском городе Халапа, столице штата Веракрус, около 400 человек провели демонстрацию с требованием объективного расследования убийства журналистки Рехины Мартинес. Власть утверждает, что она стала жертвой разбойного нападения и виновный уже осужден. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. В субботу комиссия при президенте Украины по вопросам помилований единогласно рекомендовала главе государства Виктору Януковичу отклонить прошение о помиловании экс-премьера Юлии Тимошенко. Более того, комиссия будет ходатайствовать перед президентом о неприменении акта помилования по отношению к экс-премьеру. Сегодня должна была также состояться встреча послов Евросоюза и США с Тимошенко, однако Государственная пенитенциарная служба по неизвестной причине перенесла встречу дипломатов с экс-премьером на 2 недели. О возможных причинах и о реакции оппозиции на рекомендацию отказать в помиловании Тимошенко в прямом эфире расскажет наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, добрый день, вам слово.
Добрый день, Динара. Комиссия при президенте Украины по вопросам помилования должна была заседать сегодня, но неожиданно и заседание состоялось в субботу, и действительно комиссия рекомендовала главе государства отклонить просьбу о помиловании Юлии Тимошенко. Напомню, что 2 недели назад президент Виктор Янукович на основании выводов этой же комиссии помиловал другого украинского оппозиционера, бывшего главу МВД Юрия Луценко, и многие рассчитывали на подобный шаг и в отношении Тимошенко, осужденные к 7-летнему сроку по так называемому газовому делу. Однако комиссия посчитала, что принимать решение о помиловании экс-премьера еще рано, поскольку она отбыла незначительную часть наказания и пока не вынесены судебные вердикты по другим ее делам. По словам адвоката Тимошенко Александра Плохотнюка, решение комиссии носит рекомендательный характер, и окончательное слово все же остается за главой государства. Тем не менее, другой защитник Тимошенко Сергей Власенко сомневается, что Янукович помилует экс-премьера. Очевидно, что в ближайшее время президент скажет журналистам: «Я хотел помиловать, но комиссия против». Это плохо поставленный спектакль, которому не поверит даже ребенок, считает Сергей Власенко. Следует сказать, что за время пребывания Юлии Тимошенко в тюрьме, а это год и почти 9 месяцев, Януковичу было направлено более 100 обращений с просьбой о ее помиловании. Как заявляет оппозиция, отказавшись помиловать бывшего премьера, Янукович перечеркивает европейскую перспективу Украины, поскольку немедленное освобождение всех политзаключенных – одно из ключевых требований Европейского Союза на пути к подписанию соглашения об ассоциации с Украиной. Ну а пресса, комментируя решение президентской комиссии по вопросам помилования, пишет о том, что Янукович теперь может развернуть Украину в сторону России. Правительство срочно предлагает Верховной Раде разрешить приватизацию украинской газотранспортной системы. Эксперты предполагают, что если Рада даст согласие, то Россия, используя белорусский сценарий, приобретет ГТС Украины, и Янукович получит от Москвы деньги, которые помогут ему остаться в президентском кресле на второй срок. Что же касается Тимошенко, то сегодня в Харьковской больнице, где экс-премьер находится почти год из-за проблем со спиной, должна была состояться ее встреча с послами на Украине Евросоюза Яном Тамбинским и США Джоном Тефтом. По неизвестной причине государственная пенитенциарная служба перенесла встречу дипломатов на 2 недели. Ну а завтра Европейский суд по правам человека должен вынести решение по первому иску Тимошенко о незаконном ее аресте в 2011 году. Однако, если решение и будет позитивным для Тимошенко, то она, скорее всего, останется за решеткой. Юристы отмечают, что экс-премьера должны выпустить на свободу, если суд в Страсбурге удовлетворит ее второй иск о незаконном вынесении приговора по газовому делу. Когда будет оглашен Европейским судом вердикт по второму иску Юлии Тимошенко, пока неизвестно. Динара.
Спасибо, Владимир. Корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Вахненко. Ну и в продолжении темы, считаете ли вы, что Юлию Тимошенко помилуют? Что думают на этот счет жители Челябинска, узнал наш корреспондент Александр Валиев.
Я считаю, что у Юлии Тимошенко есть все шансы быть помилованной, поскольку для украинской власти это достаточно широкий жест как в сторону Запада, который настойчиво требует ее помилования, так и в сторону России, которая тоже не была в восторге от того, что случилось с Тимошенко. С одной стороны, а с другой стороны, как политический противник, она, наверное, сейчас не очень опасна, поскольку идеи оранжевой революции, выразителем и знаменосцем которых она являлась, дискредитированы на Украине в очень значительной степени. Там появился целый ряд новых политических сил.
Трудно ответить на этот вопрос. Возможно, по экономической статье ее и могут помиловать, но я слышала, что вроде как там еще какая-то статья появилась. Более тяжелое, по-моему, уголовное, что ли, дело какое-то завели. Поэтому, наверное, вряд ли можно говорить о помиловании.
Учитывая, что под нее очень сильно копают и ищут новые статьи и находят какие-то новые аспекты ее жизни, ее политической карьеры, я думаю, ее не помилуют.
Ну, что я могу сказать? Мне кажется, не за этим он ее прятал, чтобы ее выпустить. Я думаю, что он ее не выпустит. И во всяком случае продержит до тех пор, пока она уже не будет просто как настоящий овощ, уже который не будет ему каким-то конкурентом. И для этого он ее прятал. Вот это такое мое мнение.
Я думаю, что ее все-таки не помилуют. Почему? Ну, потому что если человека уже посадили однажды по политическим мотивам, то выпускать его действующей власти будет крайне невыгодно.
Я считаю, что Тимошенко не помилуют, поскольку Янукович боится ее как политического лидера и как лидера оппозиции, поэтому он все сделал для того, чтобы подольше она не входила из тюрьмы. И все вот эти игры с комиссиями, с желанием как-то отреагировать на протесты со стороны Запада, это просто манипуляция в сторону Европы, Америки и так далее. А его страх личный, он будет ему диктовать совершенно иные действия. То есть я считаю, что Тимошенко в ближайшее время он не выпустит под любым предлогом.
Вероятно, что ее помилуют, но я думаю, что ее помилуют по одной простой причине: давление Запада в целом, ну и общественности Украины, населения Украины. При всем том, ее достаточно сильно любят, ее земляки. Доброе деяние должно быть совершено по отношению к женщине, которая изболелась вся в этой тюрьме.
Так челябинцы отвечали на вопрос, помилуют ли бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Генеральное консульство России в Калифорнии готовит официальный запрос в американского органа опеки по поводу ситуации вокруг семьи Алекса и Анны Николаевых. После того, как супруги Николаевы публично усомнились в методах лечения 5-месячного сына, Государственная служба опеки США изолировала ребенка от родителей, мотивируя это заботой о его безопасности. Подробности выяснил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Алекс Николаев и его жена Анна живут в городе Сакраменто, штат Калифорния. 5 месяцев назад у них родился сын Сэмми. У малыша обнаружены шумы в сердце. Из первых дней жизни он находится под наблюдением кардиолога. 2 недели назад у Сэмми появились симптомы гриппа, и обеспокоенные родители поместили его в местную клинику Саттер Мемориал Хоспитал. Вскоре их внимание привлек характер лечебной помощи, оказываемой в больнице малышу. В частности, заметив, что медицинская сестра колет их сыну антибиотики, они поинтересовались, что это за лекарство и против чего. По их словам, сестра призналась, что не имеет имеет об этом понятия. Тогда супруги спросили доктора, но он сообщил, что их ребенок вообще не должен принимать антибиотиков. Пройдя курс лечения от гриппа, ребенок был помещен в палату интенсивной терапии для наблюдения. Через пару дней, вспоминает Анна, врачи заговорили о необходимости прооперировать Сэмми, чтобы устранить шумы в его сердце. Но этот совет противоречил тому, что Николаевым говорил раньше их патронажный врач. Анна говорит, что было от чего прийти в недоумение.
Если ошибки следуют одна за другой, я не желаю, чтобы моего ребенка оперировали в больнице, которой я не доверяю.
После спора с врачами Анна решила получить независимую консультацию специалиста со стороны. Она забрала сына из отделения интенсивной терапии в госпитале Саттер без формальной выписки и повезла его на консультацию в медицинский центр Кайзер Перманенте, к тому самому кардиологу, который ранее наблюдал за Сэмми. Врач, осмотрев младенца, сказал, что не видит причин держать его в госпитале. В медицинском заключении он так и написал: «У меня нет опасений относительно благополучия ребенка, если он будет жить дома с родителями, поскольку они выглядят грамотными и заинтересованными в наилучшем уходе за ребенком». Во время этого осмотра в Кайзер Перманенте прибыли полицейские, объяснив, что получили сигнал о том, что якобы Николаевы, увезя ребенка из госпиталя Саттер, подвергли его смертельной опасности. Но семейный врач, говорит Анна, уверил стражей порядка, что малышу ничто не угрожает.
Полицейские посмотрели заключение врача, сказали все в порядке, пожелали нам хорошего дня и удалились.
Однако на следующий день полицейские и представители местного государственного органа опеки и попечительства, сокращенно CPS, подъехали к дому Николаевых. Алекс, муж Анны, говорит, что когда он вышел на крыльцо встречать визитеров, они не церемонились. Меня поставили лицом к стене. Я спросил: «Меня что, арестовывают?» Полицейский, пригнув меня к земле, закричал: «Кажется, я нашел ключи от дома». В эти минуты Анна успела установить внутри видеокамеру напротив входной двери. Домашнее видео зафиксировало, как офицер полиции в сопровождении коллег, придерживая кобуру, объявляет о цели визита. «Я намерен забрать вашего ребенка. Не сопротивляйтесь и не возражайте. Хорошо?»
Полицейский велел мне отпустить ребенка, и мне не оставалось ничего иного. А он схватил меня за руку, чтобы я не могла держаться за Сэмми. Они взяли нашего сына и ушли.
За перипетиями семьи Николаевых внимательно следит местный телеканал News 10, общенациональной телесети ABC. Руководство местной полиции, к которому за комментариями обратились журналисты, посоветовало направлять все вопросы управлению опеки и попечительства. CPS, в свою очередь, дает весьма сдержанные комментарии, ограничиваясь заявлениями о приватном характере сведений и о том, что изучение дела семьи Николаевых продолжается. Тележурналистам остается время от времени интервьюировать самих Николаевых. Судя по тому, как бегло супруги говорят по-английски, они прожили в Соединенных Штатах много лет. Несмотря на русскозвучащие фамилию и имена супругов, ни в одном из опубликованных интервью они не ассоциируют себя с Россией. По словам Анны и Алекса Николаевых, в управлении опеки и попечительства им было разъяснено, что их разлучили с сыном из-за якобы злостного пренебрежения родительскими обязанностями. Анна попросила представителей CPS уточнить, что это значит, ибо она выросла в Германии, и английский язык для нее не родной. В ответ она получила ранее прозвучавший, но не подтвердившийся тезис о том, что, забрав ребенка из реанимации, родители подвергли его смертельному риску. До сих пор не ясно, почему заверения врача из Кайзер Перманенте, поначалу успокоившие полицейских, не были учтены на следующий день.
Мы делали все возможное, ездили из одной больницы в другую. Единственное, чего мы хотели, это чтобы наш сын попал в надежные руки.
В настоящее время пятимесячный Сэмми Николаев содержится под защитной опекой в госпитале Саттер, том самом, откуда его увезли родители, сомневающиеся в компетентности врачей. Управление опеки и попечительства разрешила им ежедневно посещать ребенка и проводить с ним по одному часу. Анна признается, что это морально тяжело.
У меня внутри все клокочет, и когда мне разрешают свидание с сыном, и я вижу его беззубую улыбку, я чуть не схожу с ума. Мы так рады видеть его хотя бы в течение одного часа.
В минувшие выходные CPS позволила Анне и Алексу Николаевым посещать малыша трижды в день и кормить его. В понедельник, 29 апреля, ожидается заседание суда по делам несовершеннолетних в Сакраменто, которое определит, действительно ли Сэмми Николаеву ничто не угрожает, если он будет жить дома с родителями. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сразу после небольшого выпуска новостей мы узнаем, каким событиям посвящены публикации в свежей американской прессе.
Радио «Свобода». Новости.
Группа иностранных экспертов, в том числе и структура ОБСЕ, намерена, начиная с сегодняшнего дня, изучить события на Болотной площади в Москве в мае прошлого года. Как пишет газета «Ведомости», в состав группы вошли 7 экспертов из Великобритании, США, Польши, Молдавии, Казахстана и Украины. Военный суд Тихоокеанского флота оправдал сегодня обвиняемых по делу об аварии на подлодке «Нерпа» бывшего командира субмарины Дмитрия Лаврентьева и машиниста Дмитрия Гробова. Оправдательный приговор последовал за вердиктом коллегии присяжных, которые 26 апреля единодушно признали обвиняемых невиновными. В Дагестане в городе Кизляр задержано 17 предполагаемых членов запрещенной экстремистской группировки «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами». В отношении 4 из них возбуждено уголовное дело. Парламент Греции принял в воскресенье законопроект, облегчающий процедуру увольнения сотрудников госструктур. Согласно документу, к концу 2014 года планируется уволить 15,5 тысяч человек. Власти Ирака приостановили лицензию арабоязычной вещательной компании «Аль-Джазира» еще 9 спутниковых каналов. Багдад заявил, что их программы способствуют разжиганию религиозной розни и провоцируют насилие. И в мексиканском городе Халапа, столице штата Веракрус, около 400 человек провели демонстрацию с требованием объективного расследования убийства журналистки Рихины Мартинес. Власти утверждают, что она стала жертвой разбойного нападения, и виновный уже осужден. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Каким событиям посвящены публикации в свежей американской прессе, обзор подготовил Владимир Дубинский.
На прошлой неделе газета «Вашингтон-Пост» сообщила со ссылкой на источники, близкие к следствию, что подозреваемый в совершении теракта в Бостоне Джохар Царнаев рассказал во время допроса, что он и его брат подложили бомбы у финишной черты марафона в знак протеста против военных действий США в Ираке и Афганистане. Позвольте задать простой вопрос, пишет в этой связи колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман. Если вы недовольны войнами, которые США вели в Ираке и Афганистане, почему бы вам не отправиться в Афганистан и построить там школу? Или почему бы вам самому не выучиться, скажем, на преподавателя математики и обучать людей в мусульманских странах с тем, чтобы эти люди стали образованными и таким образом менее уязвимыми от происков иностранных держав? Джохар Царнаев же говорит, что он и его брат были так огорчены тем, что Америка сделала в другой стране, что они отправились на улицу Бойлстон в Бостоне и взорвали людей, не имеющих к действиям американского правительства никакого отношения. Беда в том, продолжает Томас Фридман, что очень часто, когда мы слышим нечто подобное, мы просто киваем головой, вместо того, чтобы спросить, что это за идиотизм. В логике Царнаева двойная ошибка, пишет далее обозреватель. Ведь речь в данном случае идет о молодых людях-мусульманах, которые жили и учились в Америке, где есть масса возможностей выразить свое недовольство, причем сделать это так, чтобы от этого действительно была польза. Например, можно организовать демонстрацию протеста, можно опубликовать статью, а можно, в конце концов, стать политиком и баллотироваться на выборную должность. Так, кстати говоря, поступил американский парень по имени Барак, чей дед был мусульманином. Сейчас он президент Соединенных Штатов, и на этом посту он как раз тем и занимается, что прекращает войны в Ираке и Афганистане. Перед федеральным судом в штате Миссисипи сегодня предстанет инструктор по карате Джеймс Эверетт Датске, которого обвиняют в том, что он отправил письма со смертельно опасным ядом рицином президенту Обаме, сенатору Роджеру Уикеру, а также судье в Миссисипи. Как сообщает телекомпания ABC, Датске будут предъявлены обвинения во владении биологическим агентом и попытке использовать его в качестве оружия. Все 3 письма с ядом были отправлены из города Мемфиса, штат Теннесси, 8 апреля, и все 3 были перехвачены службой безопасности почты. Сам Датски отрицает свою вину. Я даже не знаю, что такое рицин, а в моем доме не было обнаружено ничего, имеющего отношение к этим письмам, сказал Датски, отвечая на вопросы корреспондента ABC. Ранее подозрение пало на другого человека, Пола Кевина Кертиса, но после того, как против него не было обнаружено никаких улик, его отпустили на свободу. Его адвокат утверждает, что кто-то мог подстроить дело так, чтобы Кертиса арестовали. В списке таких людей адвокат назвал и Датске. Если Датске будет признан виновным, ему грозит пожизненное тюремное заключение. Адвокат Датске отказался отвечать на вопросы телекомпании ABC. Телекомпания приводит слова соседа Датске, который сказал, что он не удивлен тем, что против того выдвинуто обвинение. «Это очень странный человек. Я вполне могу себе представить, что он мог совершить такое преступление», – заявил сосед обвиняемого. Форвард хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталс» россиянин Александр Овечкин в третий раз стал обладателем приза Мориса Ришара, присуждаемого хоккеисту, забросившему больше всех шайб во время регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В этом году на счету Овечкина 32 шайбы в 48 матчах. Нынешний сезон НХЛ был укороченным из-за локаута. «Я очень доволен», – приводит слова Овечкина газета «Вашингтон-Пост», потому что в последние два года я не выигрывал никаких индивидуальных призов. При этом Овечкин поблагодарил нового тренера команды Адама Оутса, который в этом году поручил российскому хоккеисту играть не на левом, как в прошлые сезоны, а на правом фланге атаки. По словам генерального менеджера команды Джорджа Макфи, идея перевести Овечкина на правый фланг родилась после того, как тренеры пришли к выводу, что на левом фланге его игра стала слишком предсказуемой. Благодаря результативной игре Овечкина вашингтонской команде удалось преодолеть трудности, с которыми она столкнулась в начале сезона, занять первое место в своей подгруппе и выйти в плей-офф. В первом раунде Вашингтон Кэпиталс встретится с командой Нью-Йорк Рейнджерс.
Обзор публикации в американской прессе подготовил мой коллега в США Владимир Дубинский. Ну и в завершении программы «Свобода в полдень» международная команда литературоведов продолжает работу над собранием сочинений Дмитрия Пригова. В этом году в издательстве НЛО вышел первый том под названием «Монады». В него включены стихотворения разных лет, эссе и последний роман Пригова, роман «Катя Китайская». О том, как готовится пятитомник, моему коллеге Дмитрию Волчику рассказал куратор собрания, профессор университета Колорадо Марк Липовецкий.
Мы собираемся издать с издательством НЛО, конечно же, собрание в пяти томах. Где-то в районе июня должен выйти том «Монстры», который составляет Дмитрий Галенко-Вольфсон. За ним сразу следует том «Москва», подготовленный Георгом Витте и Бригиттой Обермайер. Эти два тома должны выйти в 2013 году. А в 2014 году мы планируем выпустить еще два тома. Первый из них – том «Места». Его составляет Сабина Хэнсген, Жанна Галиева и я в этом участвую. А второй том – это том «Мысли», который составляем мы вместе с Ильей Кукулиным.
Я думаю, что всякий, кто прочитает первый том, который вы составили, прочитает от начала до конца, отметит ваше мастерство, мастерство составителя, потому что это виртуозный выбор текстов, который мало-помалу, медленно подводит к последнему роману Пригова «Катя Китайская», который вышел уже после его смерти. И этот роман, который, прямо скажем, не был замечен, по большому счету, читателями в 2007 году, когда он был издан, сейчас, после вступления на 600 страниц, читается совершенно по-новому, вот мое впечатление. Расскажите, пожалуйста, как вы отбирали тексты для первого тома? Они ведь связаны одной темой, как бы телесностью и тем, что называется реальной жизнью, вот этой вот монады.
Спасибо за комплимент, Дмитрий, мне очень приятно его, конечно, слышать, но я должен, так сказать, разделить ваш комплимент с коллегами, поскольку сама идея вот собрания, в котором каждый том организован вокруг крупного прозаического текста Пригова, принадлежит Ирине Дмитриевне Прохоровой, директору издательства НЛО, которая очень много сил вложила в весь этот проект. То есть, я об этом не упомянул, каждый из томов, за исключением тома «Мысли», будет строиться вокруг определенного приговского прозаического текста, то есть будет как бы к нему стремиться. «Москва» устремляется к «Живите в Москве», «Места» устремляются к «Только моя Япония», «Монстры» устремляются к «Ренату и дракону». И, собственно говоря, вот каждый из этих текстов заставил нас думать над определенным срезом творчества Пригова. И я как раз постарался выбрать действительно телесность и то, что обычно воспринимается как приговское внимание к повседневности, а на самом деле это именно, на мой взгляд, внимание к тому, как строится я, но я как такой политекст, да, как некий коллаж или очень сложное влияние разных интертекстов. Ну, собственно, это и был главный угол зрения. Я начал, в общем-то, с вот, знаменитых этих стихов про курицу и немытую посуду. И дальше шел уже по творчеству Пригова в поисках притяжений. И, естественно, возник мотив, очень важный у Пригова оказался, женская субъективность, потом детская субъективность, взгляд на детство, и даже телесная субъективность. Сюда же как-то так притянулись его поздние тексты, в которых возникает некоторая политическая субъективность, отличная от того, что было в его раннем творчестве, где был советский поэт и советский философ и советский человек повседневности в едином лице Дмитрия Александровича, как он называет. То есть я, собственно, пытался найти вот ответвление вот этого сюжета построения «я» как некого сложного и часто очень смешного текста.
А вы довольны, Марк, тем, как критики, как читатели восприняли первый том, и тем, как вообще воспринимают Пригова современники, скажем так?
Мне кажется, что в последнее время восприятие Пригова все-таки меняется и углубляется. Во всяком случае, это я увидел на Приговской конференции, которая была устроена в ноябре в Эрмитаже в связи с открытием зала Пригова. Во-первых, было очень много народа, во-вторых, это был целый большой фестиваль вокруг этой конференции и вокруг открытия зала, разумеется. И мне думается, что вот постепенно, и это, конечно, трудный процесс, происходит усложнение образа Пригова, который для многих долгие годы был автором «Милиционера», автором вот этих знаменитых стихов домашних, о которых я говорил, автором там нескольких кричалок и вот этих оральных кантат, которые он блистательно исполнял. И кикимора, и мантра русской культуры, вот первая строфа из Евгения Онегина и целый ряд азбук, причем он написал больше 100 азбук, а исполнял обычно ну, максимум 2-3, то есть у него было несколько таких перформансов вокруг этих азбук, а азбук они все перформативные, разумеется. Понимаете, я думаю так, мы столкнулись в лице Пригова с первым очень крупным художником, который, во-первых, явно работает в неклассической парадигме, как мы говорим, да, то есть это само собой. Но, с другой стороны, он очень органично и очень убедительно соединяет авангард, постмодернизм и что-то еще неопределимое, да, поэтому он явно как бы присутствует в контексте всей культуры 20 века, вот начиная с модернизма и кончая постмодернизмом. В-третьих, мы имеем дело с человеком, который не только создавал очень разнообразные произведения в разных жанрах, да, и в разных видах искусств, но и очень интенсивно над ними теоретизировал. Я уже упомянул, что, на мой взгляд, последний том Пригова будет очень важным, потому что в какой-то мере это и будет карта приговского мира, составленная им самим. Потому что его статьи, его подробные интервью, они складываются в очень логичную такую теоретическую систему. Это система, в которой поэзия, литература, визуальное искусство, перформанс, они все соединены, и весь вопрос в том, что такое, как он говорил, центральный субъект. Он его, центральный субъект, это и есть главное произведение, которое создается с помощью разных жанров, но поэтому жанр не важен, важен субъект, но при этом самого субъекта он называет фантомом. И вот как этот парадокс решается, он объясняет с самых разных точек зрения. И у Пригова мы можем встретить и культурную дистопию, и культурную утопию, да, то есть вещи совершенно несовместимые, однако он находит им место в своей системе. Так что я полагаю, что пока что нам надо прочитать Пригова как можно внимательней, а затем пытаться уже найти его место в широких культурных контекстах, и я думаю, не только русских.
О том, как готовится пятитомное собрание сочинений Дмитрия Пригова, моему коллеге Дмитрию Волчику рассказал куратор собрания, профессор Университета Колорадо Марк Липовецкий. Ну а сразу после выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Мифы и репутации», которую ведет Иван Толстой в 13:05 в час дня на Радио Свобода. Ну а мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Подводим итоги каждого буднего дня на моей авторской странице. Важное интервью, занимательные сюжеты, яркие фото, динамичные видеоролики. Я с вами. 24 часа в сутки в разделе «Авторские страницы» на сайте свобода.орг.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».